Поляковой. В эфире «Российский час» поверх барьеров и у микрофона Марина Тимашева. Получила от Ильи Смирнова подарок по своей специальности – книгу, в которой прослеживается развитие театрального искусства от древнейших обрядов, связанных с шаманизмом и первобытными аграрными культами, до современных профессионалов. Теперь, встретившись на Чеховском фестивале со средневековой экзотикой из «Страны восходящего солнца», я сразу обращусь к истории японского театра Нины Анариной. И студенты моего родного ГИТИСа получили от издательства «Наталис» прекрасное пособие со всеми необходимыми иллюстрациями, но без полиграфических изысков. И всего за каких-то 425 рублей.
Иллюстрации превосходные. Например, маска женского демона ревности, называемая Ханья. Мастер XVI века был наблюдательный человек и тонкий психолог. А история японского театра под заголовок «Древности средневековья сквозь века 21 столетие» действительно построена как учебник. И в аннотации обозначено пособие для студентов, японоведов и для театральных учебных заведений. Что касается цен, которые делают осмысленную литературу недоступной именно для тех, кому она больше всего нужна, для школьников, студентов, это, конечно, патология. Но патология закономерная в условиях, когда литература конкурирует с макулатурой. Но представьте себе, что на продовольственный рынок выпустили фирмы, не связанные вообще никакими санитарными нормами. А честным производителям сказали: конкурируйте. Вот сколько будет стоить нормальная еда и легко ли вы ее найдете в продаже? В данном случае знания автора уникальны, как и сам японский опыт. То есть общая схема происхождения сценических искусств из шаманского камлания и или первобытного земледельческого ритуала, она, по-видимому, универсальна. Но если, например, для древнегреческого театра мы воссоздаем стадии развития по архивным источникам, туманным, клочным или вовсе отсутствующим, то в Японии все можно посмотреть. Я цитирую. В отличие от истории европейской сцены, где один театр приходил на смену другому, вытесняя предшественника, японский театр доводил до совершенства и канонизировал все значительные сценические формы, давал возможность существовать им длительно и непрерывно. Можно взять билет в древность, в средние века. Или, в крайнем случае, приглашение выхлопотать по знакомству. Для меня, как историк, это удивительно. Я же понимаю, что никогда не попаду на Земский собор, в Римский сенат или, например, на древнеегипетский праздник Хепсет. А здесь, пожалуйста, синтоистский аналог, священный ритуал «Игра Микагура», целью которого является вливание свежей жизненной энергии в правящего монарха. Ритуал отправляется и по сей день в императорском дворце, длится 5,5 часов. Нина Григорьевна Анарина подробно рассматривает три традиционных профессиональных театра. Гигаку – это буддистский масочный театр процессия, танцевальный театр Бугаку и театр Но. За рамками остается Кабуки, в расчете на продолжение следует. Книга «Хорошее лекарство от европоцентризма». Императорская академия музыки, театра и ритуала открылась в 701 году. Вот вспомните, что происходило в это время в Европе. Актерская школа Бугаку в Осака ведет происхождение от Хатана Какацу, жившего в 8 веке. А в начале 15-го столетия было создано развернутое учение о сценическом мастерстве. Испытываешь уважение к народу, который так холил и лелеял культуру, хочется сказать, свою. Но очень многое из того, о чем рассказывается в книге, имеет китайское, корейское, индийское, тибетское происхождение. Все это удалось синтезировать и сохранить. Говоря о погруженности японской аристократии в искусство, автор ссылается на классику средневековой литературы, на Сэйсё Нагон, Мурасаки Сикибу. Но можно здесь привести фрагмент из повести о Гэндзи Мурасаки Сикибу.
Музыканты были избраны исключительно из тех придворных и лиц более низкого звания, коих мастерство нашло всеобщее признание в мире. Сэймон но Камми и Уэмон но Камми, одновременно состоявшие в чине государственных советников, руководили, соответственно, левыми и правыми музыкантами. Участники танцев, на долгое время обрекшие себя на полное затворничество, совершенствовали свое мастерство под наблюдением лучших в мире наставников. Необычайная красота Гэндзи приобрела еще большую значимость в тот миг, когда, украшенный прихотливо поблекшими хризантемами, выступал он в заключительном танце, в котором именно сегодня ему удалось достичь предела своего удивительного мастерства. Даже невежественные простолюдины, укрывшиеся за деревьями и скалами, Во всяком случае, те из них, которые хоть и не очень глубоко, но все же сумели проникнуть в душу вещей, проливали слезы умиления. Следующим танцем был «Осенний ветер» в исполнении четвертого принца. В тот же вечер Гэнзи но Тюдзю был удостоен действительного третьего ранга. Остальные благородные юноши также ликовали, вознагражденный каждый сообразно своим заслугам.
Такой уровень театрализации, или, если хотите, балетизации государственных дел для других стран все-таки не характерен. Хотя вообще-то параллелей масса. Вот вы неоднократно отмечали, как драматический театр эволюционирует в направлении модерн-данса. И это некоторыми теоретиками подается как новация. Хотя, цитирую, в Японии, как и везде в буддийской Азии, актер-мим предшествует декламирующему актеру. То есть новое, просто хорошо забытое старое. Еще один японский урок. Историю искусств невозможно оторвать от всей остальной истории. Эстетику спектакля от его содержания. Так что история японского театра естественным образом оказывается еще и пособием по синтоизму и буддизму. При этом автор не пытается создать пасторально-открыточный образ страны восходящего солнца. Принц Гэнзи танцевал свои изысканные танцы в очень жестком, фактически кастовом обществе, где, я цитирую, «социальный статус человек получал при рождении, и изменить его благодаря личным заслугам было практически невозможно». Отсюда двойственное положение профессиональных актеров, которые, с одной стороны, были допущены на самый верх, к императорскому двору, феодальные замки, богатые храмы, где занимались искусством вместе с аристократами и священнослужителями, вроде бы составляли с ними одну компанию, могли добиться славы и богатства, но при этом все равно оставались людьми второго сорта. Автор отмечает, что когда только складывалась структура японского общества, актеров причислили к категории бэмин, то есть зависимых, полусвободных, сюда относили ремесленников, собранных для выполнения какой-то работы, покоренные племена, людей, потерявших связь с сородичами. И впоследствии положение актеров, цитирую, целиком находилось в руках покровителей, а потому всегда было ненадежным и изменчивым. Вопрос о социальном статусе актера в японском обществе является очень непростым во всякую эпоху, даже в современной плюралистической Японии. В книге вдумчиво, подробно растолкована японская терминология, оттенки значений, их изменения со временем. Вот исполнитель, точнее, отправляющий должность. Текст им произносимый, дайхон, буквально «книга на подставке». Здания театра «но» называются «до», тем же словом, что и сакральные постройки на территории святилищ и буддийских храмов, в то время как новейшие спектакли даются в театрах «гэкидзё», буквально «место драмы». Можно согласиться с конфуцианским выводом, что терминология – ключ к постижению. Хотя недостатки бывают продолжением достоинств. Не могу признать удачным, например, использование традиционной японской хронологии, когда в заглавии первой части вынесено «доисторические и первобытные периоды Гэнси, 13-е тысячелетие до нашей эры, 6-й век нашей эры». Все-таки наша привычная периодизация намного удобнее. Ну и, как водится в современной литературе, в качестве внештатного корректора отмечаешь мелкие оговорки, опечатки, которые при переиздании можно исправить. «Животные, насекомые, обитатели моря» через запятую. Или фраза в самом конце «постмодернистская культура Японии». Слава Богу, то есть Будде и Аматерасу, культура современной Японии не является постмодернистской.
Илья Смирнов расхваливал книгу по истории японцев.